эфире программа «Время свободы». Инвестиционный фонд Hermitage Capital опубликовал доклад под названием «Пытки убийства Магнитского». В Египте проходят парламентские выборы, первые после ухода Хосни Мубарака. В Южной Осетии до сих пор официально не объявлен победитель выборов президента самопровозглашенной республики. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, инвестиционный фонд Hermitage Capital опубликовал 100-страничный доклад под названием «Пытки убийства Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Доклад основан на официальных документах, судебных материалах и публичных заявлениях. В нем приводятся тексты жалоб Сергея Магнитского на неоказание медицинской помощи, а также посмертные фотографии юриста фонда Hermitage Capital, на которых явно видны следы побоев и, возможно, пыток. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Светлана Павлова.
В докладе представлена подробная, иллюстрированная официальными документами, письмами и фотографиями хроника ареста, смерти и расследования обстоятельств гибели Сергея Магнитского. Авторы доклада опровергают официальные заявления о том, что Магнитский никогда не жаловался на здоровье. В частности, представители Следственного комитета при МВД утверждали, что не знали, что Магнитский был болен и нуждался в медицинской помощи. На самом деле, только находясь в СИЗО Бутырка, Магнитский отправил около 20 письменных жалоб в различные государственные инстанции с просьбами оказать ему требуемую медицинскую помощь. Все они до одной есть в докладе, так же, как и отказы всех ведомств, куда были направлены обращения. В докладе приводятся документы, свидетельствующие о том, что Магнитский умер не на реанимационном столе, как это утверждалось ранее, а на полу одиночной камеры. По данным Hermitage Capital, Магнитский был прикован наручниками к кровати и был избит резиновыми дубинками. В избиении принимали участие 8 сотрудников СИЗО. Официальные рапорты о применении наручников и дубинок приводятся в докладе. Клади Hermitage Capital, рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель фонда Джемисон Файерстоун.
Когда Сергей реально умирает, и в последний час его жизни, когда ему нужна скорая помощь, немедленно, и кто-то дал разрешение, официальное разрешение, с подписи даже, да, чтобы офицер бил человека в камеру. И потом был еще один документ. Первый врач, который видел труп Магнитский, который заявил, что у него был шок, потому что труп лежат на полу простая камера, не камера с медицинским оборудованием, но просто труп лежит на полу. А второй документ, который Следственный комитет показал нам раньше, был совсем другой, который сказал, что Магнитский умер на столе реанимации. А потом у нас есть еще один документ, который мы нашли, что первый следователь, который видел труп Магнитский, просил на возбуждение уголовных дел на основании убийства.
Упомянутый Джемисоном Файерстоном рапорт о возможном возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» был составлен следователем СКП по Преображенскому району Москвы по фамилии Левин после изучения собранных материалов по делу Магнитского. Этот документ сохранился в книге сообщений о преступлении. В докладе есть также посмертные фотографии Магнитского. На его запястьях видны следы от наручников, на теле следы насилия. Доклад был представлен Совету по правам человека при президенте России. Член Совета Валерий Борщев сказал в интервью «Радио Свобода», что большинство представленных в докладе Hermitage Capital фактов были ранее известны правозащитникам, однако в нем есть и новые документы. В частности, Борщев обратил внимание на объяснение надзирателей, на каком основании они надели наручники на Сергея Магнитского.
19 ноября врач Александр Агаус нам так объяснял, что вот он, Магнитский, стал говорить, что его хотят убить, что кто-то роется в его вещах, что он два раза стукнул кушеткой, она констатировала у него острый психоз, вызвала скорую помощь психиатрическую и отдала его 8 надзирателям, которые заковали его в наручники. А в объяснениях, подписанных другими людьми, оперуполномоченным там, что якобы он стремился к суициду, членовредительству, обзывал нецензурной бранью сотрудников, размахивал руками, ну, то есть это ложь, откровенная ложь. Вот два таких свидетельства. Одно, которое Гаусс нам дал 19 ноября, а второе, 24-е, они друг другу противоречат.
Валерий Борщев отметил важность подготовленного фондом доклада.
Конечно, там есть очень интересные факты, они собраны в сумме, это очень ценный доклад. Широкому читателю, конечно, они неизвестны. Что-то у нас было, что-то что-то вот дополнительно мы узнали, но в целом такая систематизация, она, конечно, очень полезна. Ценность, конечно, этого документа в том, что там, в общем-то, представлены в сущности открытые документы. Никаких там секретных документов нету, и то, что они систематизированы, это очень хорошо, они дают полную картину гибели Магнитского.
Сказал правозащитник Валерий Борщев. По словам представителя пресс-службы межрегионального подразделения Комитета против пыток Станислава Лугового, практика пыток и избиений в российских правоохранительных органах широко распространена. Каждый год в комитет поступает около 1000 жалоб, и это данные только по 5 российским регионам. Однако доказать нарушение прав человека в следственных изоляторах весьма затруднительно.
Перед тем, как поступают подобные сигналы, проходит очень долгое время перед началом непосредственной проверки, перед началом заведения уголовного дела по этим статьям. Так или иначе, очень часто происходит такая ситуация, что просто за это время дело уже теряет свою какую-то доказательную базу, и какие-то основные доказательства, которые могли быть получены, они просто уже теряются. Там могут быть не только следы побоев, там могут быть, например, какие-то остатки там, естественно, ткани на каких-то там предметах, которым подвергались там избиению там, и так далее. То есть это может быть видеозаписи, но, как правило, все с видеозаписями, там, конечно, это более проблематично, поскольку все-таки перед камерами там редко когда решаются кого-то пытать и избивать. То есть, в принципе, доказательных баз может быть очень много, достаточно большое количество, но, как правило, далеко не все из них доживают до того момента, когда по определенным делам начинает возводиться какое-то уголовное дело.
По словам Станислава Лугового, только около 10% жалоб обладают доказательной базой и доходят до суда. В большинстве случаев судебный процесс завершается в пользу истца. Станислав Луговой добавил, что за 11 лет существования Комитета против пыток было осуждено около 80 представителей правоохранительных органов, которые были признаны виновными в применении насилия к задержанным и заключенным. В интервью «Радио Свобода» представитель фонда Hermitage Capital Джеймисон Файерстон выразил сомнение в том, что опубликованный доклад по делу Магнитского сможет повлиять на ход официального расследования обстоятельств его гибели.
Мы поняли сейчас, наконец, что правоохранительные органы, они знают все. Они реально понимают, что невиновен человек был арестован, что они били его до смерти, что следователи хотели возбудить уголовные дела на основании убийства. Но они сделали до сегодняшнего дня все возможное, чтобы скрыть этого. Потому что если они реально начинают следовать этого, тогда они, наверное, должны посадить очень много людей внутри Министерства внутренних дел и тоже внутри прокурора. И они не хотят этого. Следственный процесс не идет сейчас. Я не верю, что люди будут кричать. Я не верю, что будет какие-то давления от народа, где люди просто начинают сказать, мы не хотим жить так. Мы хотим, чтобы люди, которые работают внутри правоохранительных органов, не нарушали прав. Но я не хочу, чтобы люди думали, что сейчас что-то не ясно. Все очевидно. Просто сейчас это вопрос политический волн.
Сказал Джеймисон Файерстоун. Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в столичном СИЗО 16 ноября 2009 года по официальной версии от сердечно-сосудистой недостаточности. Доклад под названием «Пытки и убийства Магнитского. Сокрытие правды государственными органами» направлен в парламенты США, Канады и стран Евросоюза. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии сотрудники Центра избиркома заявили о беспрецедентном давлении на главу ведомства Беллу Плиеву, которая объявила, что на выборах президента самопровозглашенной республики лидирует кандидат от оппозиции. Инвестиционный фонд Hermitage Capital опубликовал сегодня доклад «Пытки и убийства Сергея Магнитского». Московский городской суд отказался выпустить под залог тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич, которая обвиняется в мошенничестве. В Иране Совет стражей, высший орган по надзору за законодательством, утвердил решение парламента о снижении уровня дипломатической отношений с Великобританией. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что кредитные рейтинги всех стран Европейского Союза находятся под угрозой в связи с продолжающимся долговым кризисом в еврозоне. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Передача «Грани времени». Как всегда, ее ведет Владимир Кармурза. тема сегодняшнего выпуска, как повлияет выдвижение Владимира Путина в президенты на политическую атмосферу в стране. Участники сегодняшней дискуссии – это Сергей Глотов, партия «Патриоты России», Александр Рыклин, движение «Солидарности», Роберт Шлегель, партия «Единая Россия». Итак, передача «Грани времени» сегодня в эфире «Радио Свобода» в 9 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Одна из самых обсуждаемых новостей – это обстрел пакистанского блокпоста вертолетами международных сил содействия безопасности в Афганистане. Как известно, в результате этого обстрела погибли по меньшей мере 25 пакистанских военнослужащих и были ранены 14. Что об этом пишут сегодня газеты?
Газета «Индепендент» пишет о кризисе в отношениях Пакистана и США. Исламабад в реакции на гибель своих военнослужащих перекрыл транзитный коридор, по которому войска НАТО в Афганистане получают снабжение. Власти Пакистана также потребовали, чтобы в течение 2 недель американские военнослужащие покинули авиабазу в Шамси, откуда осуществлялся запуск беспилотных самолетов для борьбы с талибами. Резкое недовольство было вызвано тем, что пакистанские власти не были предупреждены об ударе, так же, как это случилось в прошлом году, когда американские военные провели операцию по поимке лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бин Ладена. Об этом факте упоминают почти все издания, сообщающие о совершенном накануне ударе по пакистанскому блокпосту. Вот как комментирует случившееся «Индепендент». Цитирую. «В связи с тем, что граница между Пакистаном и Афганистаном проходит в горной местности и никак не отмечена, велик риск того, что огонь может быть открыт по ошибке. Несколько представителей афганских властей утверждают, что с пакистанской военной базы стреляли и что вертолеты НАТО лишь реагировали на эту стрельбу. При этом министры обороны и внутренних дел Афганистана не комментировали произошедшее». Конец цитаты. Представитель Международных сил содействия безопасности в Афганистане генерал Карстен Якобсен заявил накануне о высокой вероятности того, что вертолеты НАТО причастны к гибели пакистанских солдат.
Международные силы содействия безопасности расследуют этот инцидент, произошедший ранним утром в пограничной области Афганистана и Пакистана. Командующий сил безопасности заявил, что лично контролирует ход расследования и проверяет собранные факты. Он выражает самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых пакистанских военнослужащих. Международные силы содействия безопасности в Афганистане будут продолжать улучшать отношения с Пакистаном, в частности, в том, что касается операций в пограничных районах, связанных с нашей общей борьбой с терроризмом.
Сказал представитель Международных сил содействия безопасности в Афганистане генерал Карстен Якобсен. Это заявление газета «Гардиан» называет, цитирую, «обычным выражением сожаления без формального признания ответственности». По мнению издания, такое отношение может иметь серьезные последствия. Цитирую. «Вера, что у слабого, обедневшего, разделенного Пакистана нет никакой альтернативы, кроме как по-арабски повиноваться голосу господина, может стать одним из стратегических просчетов 21-го столетия. Заключив альтернативные союзы с Китаем или Россией, мусульманский Пакистан, если его нынешние западные союзники будут продолжать запугивать и презирать, мог бы стать совершенно другим. Будущая парадигма здесь не вторая Индонезия или Малайзия, легко воспринимающая наставления, а Исламская Республика Иран». Конец цитаты.
И как в Пакистане отреагировали на это происшествие?
Западная печать сообщает и о реакции пакистанцев на удар Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Тысячи протестующих, выкрикивая антиамериканские лозунги, собрались вчера около посольства США в Карачи, в то время как похороны погибших пакистанских солдат телеканалы транслировали в прямом эфире. Газета «Гардиан» цитирует сообщения, появившиеся в комментариях к опубликованной в одной из крупнейших пакистанских газет статье об обстреле пакистанского блокпоста. Один из читателей, назвавшийся Али, написал, что, цитирую, «Пакистану необходимо создать систему противовоздушной обороны, чтобы в будущем дать силам НАТО адекватный отпор». Зия Хан тут же призывает разорвать любые отношения с Соединенными Штатами. Еще один читатель задает вопрос, зачем Пакистану вооруженные силы, если они не способны отразить атаку, подобную той, что случилось в субботу. Издание отмечает, что в последнее время в Пакистане возрастают антиамериканские настроения. Цитирую. «Война в Афганистане, не выигранная, не проигранная, медленно приближается к концу», по крайней мере, так заявляют в Вашингтоне. А вот в важном для США, более густонаселенном и имеющем ядерное оружие Пакистане, возрастают дестабилизационные настроения. Они начинают преобладать даже на более высоком уровне в пакистанском правительстве. Конец цитаты. Это был комментарий газеты «Гардиан», посвященный обострению пакистано-американских отношений после обстрела пакистанского блокпоста вертолетами Международных сил содействия безопасности в Афганистане.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Египте начались выборы в парламент, первые после ухода многолетнего лидера страны Хосни Мубарака. Голосование пройдет в несколько этапов, завершится лишь весной будущего года. За неделю до начала выборов в Египте началась новая волна протестов. В этих столкновениях погибли десятки людей, рассказывает Валентин Барышников.
«Выбирайте свободно. Выбирайте любого, за кого хотите голосовать», объявляет в микрофон солдат на избирательном участке в Александрии. Такую сцену, начавшихся в Египте выборов, описывает корреспондент агентства Associated Press. Несмотря на дождь и сильный ветер, у избирательных участков города с раннего утра выстроились длинные очереди. Такую же картину можно видеть и в других городах страны, где сегодня началось голосование. Предыдущие выборы проводились в Египте год назад, еще при режиме Хосни Мубарака, вынужденного уйти в отставку в феврале в результате массовых антиправительственных выступлений. То голосование сопровождалось значительными подтасовками, и подавляющую победу на них одержала тогдашняя правящая партия Мубарака. Вот что говорят о нынешнем голосовании жители Александрии и Каира.
«Я здесь сейчас, потому что чувствую, что мой голос имеет вес. Раньше наши голоса вовсе не имели значения, поэтому вы чувствуете, что сделали что-то для страны, чтобы подтолкнуть ее к реальной демократии».
«Лично я не приму участие в выборах. Я их бойкотирую по соображениям собственного достоинства. Если кто-то захочет присоединиться ко мне, это будет хорошо. Но я пойду на избирательный участок и испорчу бюллетень. Я напишу о нем «Долой правление военных» и опущу в урну».
Протесты против власти военных, взявших страну под контроль после падения режима Хосни Мубарака, начались за неделю до выборов. Демонстранты требовали, чтобы все властные полномочия были переданы переходному гражданскому правительству еще до выборов. В столкновениях участников протестов с полицией погибли свыше 40 человек, сотни людей были ранены. Позже военные принесли извинения за гибель демонстрантов. В конце прошлой недели было сменено гражданское правительство, однако выборы не были отсрочены. Глава военного совета маршал Хусейн Тантауи предупредил накануне о серьезных последствиях для всех, кто попытается сорвать избирательный процесс. Избирательные участки в стране взяты под охрану большими силами военных и полиции. Тантауи также призвал людей принять участие в голосовании.
«Я хотел бы обратиться к великому египетскому народу, к избирателям. Я прошу их пойти и проголосовать, потому что хотелось бы, чтобы парламент был сбалансированным, чтобы в нем были представлены все общественные группы».
Наибольшие шансы на победу на выборах, по оценкам экспертов, имеют исламисты, в первую очередь братья-мусульмане, самое крупное организованное движение в нынешнем Египте. Кроме исламистов, как ожидается, в парламенте будут представлены либеральные движения и перегруппировавшиеся остатки партии Хосни Мубарака, передает BBC. Избрание парламента пройдет в 6 этапов. 3 голосования по выборам Нижней палаты Народной ассамблеи завершатся в январе, выборы в Верхнюю палату закончатся в марте. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась сенсационная выставка из 11 картин Караваджо. По мнению сотрудников музея, это событие можно сравнить только с недавним экспонированием здесь Джоконды Леонардо да Винчи. Произведение Микеланджело Меризи Караваджо очень редко покидают те места, где они хранятся, а в России они и вовсе оказались впервые, рассказывает Лиля Пальвелева.
Полотна Караваджо привезли из разных городов Италии, а также из Ватикана. Россия – обладательница одной единственной картины этого художника. И о лютнисте из Эрмитажа вспоминается при первом же взгляде на мальчика с корзины фруктов, оказавшегося сейчас на московской выставке. Тот же тип юного черноглазого курчавого существа с нежным овалом лица, в котором мужская природа проявлена в той же мере, что и женская. Недаром лютниста какое-то время считали лютнисткой. О другой ранней вещи Караваджо говорит Кристина Дичини, руководитель управления историческим, художественным и археологическим наследием музеев Флоренции.
Флорентийские музеи, разумеется, не могли остаться в стороне от организации этой выставки. Палатинская галерея внесла свой вклад в виде спящего Купидона, который представляет собой довольно драматичный период в творчестве Караваджо. Картина эта находится у Флоренции, потому что была написана по заказу одного из флорентийских кавалеров. И когда глава семейства умер, представители семейства Медичи высказали свою готовность приобрести эту работу. Это удивительная работа, на которой изображен Купидон, бог любви, спящий Купидон, но сон его тревожен, и именно эти тревожные чувства он вызывает у зрителя.
Руководитель управления историческим, художественным и археологическим наследием музеев Рима Рассела Вадре подчеркивает, на московскую выставку привезли картины, по поводу которых нет ни малейших сомнений, и их создал Караваджо.
Именно на этом главном принципе и зиждался наш подход к проведению этой выставки. Мы с самого начала приняли решение представить только те произведения искусства, которые точно принадлежат кисти ломбардского художника, заранее исключив из числа возможных, так сказать, кандидатур те произведения, которые не до конца атрибуированы Караваджо. Поэтому нам удалось действительно представить и восстановить здесь весь его художественный творческий путь, начиная с юношеских первых ранних работ Караваджо. Одна из них хранится в галерее Боргезе. Это юноша с корзиной фруктов. Целых 4 произведения являются живым свидетельством зрелого Караваджо, когда он жил и работал в Риме. Это произведение, хранящееся в церкви Санта-Мария дель Пополо, а именно обращение Савла, святой Иоанн Креститель из капитолийских музеев и знаменитая работа положения в гроб из ватиканских музеев. Как известно, в 1604 году Караваджо был вынужден покинуть Рим после того, как он убил человека. И этот период представлен знаменитым полотном «Христос в Эммаусе», которое хранится в картинной галерее Брейра в Милане. Затем Караваджо бежал сначала в Неаполь, а потом на Мальту. И несколько произведений представляет этот довольно бурный и сложный период жизни, то есть бегство Караваджо из Рима, а именно «Бичевание Христа», которое хранится в музее Каподимонте в Неаполе, «Спящий Купидон» из Уффици, произведение из Мессины «Поклонение пастухов», и последнее произведение, которое уже относится к позднему Караваджо, это мученичество святой Урсулы из коллекции банка «Интеза Сан-Паулу».
Выставке работ Караваджо предшествовал показ произведений Сальвадора Дали. С утра до вечера очередь полностью обвивала здание музея на Волхонке. Нет сомнений, что еще больше будет желающих увидеть картины одного из великих мастеров мировой живописи. Обнадеживает лишь то, что продлится выставка до 19 февраля. За такой большой срок можно будет выбрать день, в который большая часть времени уйдет на то, чтобы оказаться у заветного окошка кассы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии сотрудники Центра избиркома заявили о беспрецедентном давлении на главу ведомства Белу Клиеву, которая объявила, что на выборах президента самопровозглашенной республики лидирует кандидат от оппозиции Алла Джиоева. Верховный суд Южной Осетии отложил оглашение предварительных итогов голосования из-за жалобы о нарушениях, поступившей от правящей партии, которую представляет соперник Джиоевой Анатолий Бибилов. Защита Платона Лебедева требует возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина, председательствовавшего на процессе бывших совладельцев ЮКОСа. В заявлении, опубликованном на сайте адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Данилкин обвиняется в вынесении заведомо неправосудного решения и служебном подлоге. Инвестиционный фонд «Hermitage Capital» обнародовал сегодня доклад «Пытки и убийства Сергея Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Он содержит документы, демонстрирующие, как государственные ведомства игнорировали жалобы и нарушали права скончавшегося в московском СИЗО осенью 2009 года юриста фонда
Сергея Магнитского. Московский городской суд сегодня отказался выпустить под залог тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич. Она обвиняется в крупном мошенничестве. Адвокаты утверждают, что дело сфальсифицировано, чтобы отобрать у их подзащитный бизнес. Тверской суд Москвы приговорил активиста движения «Левый фронт» из Челябинска Григория Торбеева к 1,5 годам колонии поселения. Суд признал его виновным в том, что он кинул горящий фаер милиционера во время разгона несанкционированной акции «День гнева» в ноябре прошлого года. Дни режима Башара Асада в Сирии сочтены, считает министр иностранных дел Франции Ален Шупе. Он выступил с этим заявлением вскоре после того, как либо арабское государство объявило о введении санкций против Сирии, сирийские власти обвинили международное сообщество во вмешательстве во внутренние дела страны. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что кредитные рейтинги всех стран Европейского Союза находятся под угрозой в связи с продолжающимся долговым кризисом в еврозоне. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к одной из центральных тем дня в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Сейчас идет противостояние Центра избиркома и Верховного суда. Оно возникло после второго тура президентских выборов. Напомню, он состоялся в минувшее воскресенье. О ситуации в Южной Осетии после голосования рассказывает Виталий Камышев.
Верховный суд Южной Осетии запретил Центризбиркому обнародовать любую информацию, касающуюся итогов голосования во втором туре президентских выборов в самопровозглашенной республике. Основанием для этого стала некая жалоба, поступившая в Верховный суд от партии «Единство». В ней сторонников Аллы Джиоевой обвиняют в подкупе и давлении на избирателей. Глава Юго-Осетинского Центризбиркома Белла Плиева, тем не менее, встретилась с журналистами в здании ЦИКа и огласила предварительные результаты голосования. На ее пресс-конференции присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
Билилов имеет 10 452 голоса, что составляет 40%. Джиоева Алла Алексеевна имеет 14 828 голоса, что составляет 56,7%. Я еще знаю, что существует жалоба, с ней я не знакома.
На мирное разрешение возникшего после президентских выборов конфликта надеется общественный деятель, председатель Союза экс-комбатантов Южной Осетии Тимур Цхавребов.
Я думаю, столкновений не должно быть, хотя от какой-то можно ожидать всего чего угодно. И тут очень важную роль, по-моему, играет Россия. Какой-то рассчитывает на российские коррупционные силы. Если те силы, те правильные силы России не дадут провокациям ход, то их не будет.
Как же поведет себя теперь Кремль? Мнение политолога Алексея Власова.
Был ли другой кандидат, кроме Бибилова? Те фигуры, которые хорошо известны и российским экспертам, и внутри самой Южной Осетии. Я, честно говоря, не нашел ни одного из них, кто был бы в другой ситуации, чем Бибилов, если бы он оказался против Джиоева перед вторым туром. Сейчас у Москвы единственный вариант действия – это введение таких кулуарных переговоров с тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и все-таки не пролилась кровь, потому что это самое страшное, что сейчас может быть в Южной Осетии. Ну и второе – попытаться найти точку соприкосновения между двумя, получается, институциями, которые у нас, да, там задействованы сейчас в объявлении итогов избирательного процесса. Хотя, вот как я понимаю, уже Бибилов заявил о том, что он примет любое решение ВС, именно потому, что такой позиции согласен и Кремль. А Джиоева, кстати, ведь не говорит о том, что не Бибилова вынесло обществу приговор, а именно той эпохи, которая связана с именем Эдуарда Кокойте. И на это тоже надо обратить внимание.
В Москве следят за ситуацией в Южной Осетии, но в ее внутренние дела не вмешиваются, заявил сегодня глава Международного комитета Госдумы Единорос Константин Косачев. «Ситуация должна находиться в правовом русле», цитирует Косачева агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. И рядом со мной в студии автор и ведущий сегодняшнего выпуска Александр Гостев. Александр, здравствуйте. Наверняка тема президентских выборов в Южной Осетии одна из центральных и вашей программы.
Добрый вечер, Андрей. Ну, сразу хочется сказать, как вы угадали. Действительно, выборам в Южной Осетии мы посвятим большую часть эфирного времени. Помимо тех материалов, которые уже звучали в вашей программе, в том числе, я я побеседовал с нашим коллегой, обозревателем радио «Эхо Кавказа» Олегом Кусовым о личностях кандидатов, о финансовых потоках, которые стоят за оппозицией и за, скажем так, условно, партией власти в этой самопровозглашенной республике. О многом другом вот можно послушать коротко, что думает Олег по этому поводу.
Настроения на самом деле меняются у жителей Южной Осетии по отношению к Москве, поскольку они, конечно, были благодарны ей за помощь в августе 2008 года, за те огромные средства, которые Москва стала выделять для Южной Осетии. Но Москва, выделяя средства, не контролировала их, и они исчезали непонятно где. И вот это уже жители Южной Осетии понять не могут. Настроения действительно меняются, и после этого, когда Москва стала навязывать своего кандидата, непопулярного чиновника, одного из министров того правительства, которое и провалило это восстановление, жители Южной Осетии, конечно, подались в сторону оппозиции. Я думаю, сегодня оппозиция не занята тем, чтобы получить контроль над финансовыми ресурсами из Москвы. Эту борьбу вели между собой Эдуард Какой-то и Вадим Бровцев. Оппозиция просто использует ошибки этой борьбы. И на самом деле, я не исключаю, что та же Алла Джоева и ее соратники хотят действительно изменить ситуацию в Южной Осетии. Вся республика в разрухе, и люди уезжают из нее. Надо что-то делать. И поэтому у Аллы Джоевой просто не остается никаких других выходов, кроме как действительно что-то сделать и для людей. Бешеные суммы, которые идут из Москвы на Южную Осетию, конечно, они и диктуют всю политику этой республики. Раньше, до 2008 года, Южная Осетия в финансовом отношении зависела формально от Северной Осетии, поскольку все деньги Москва выделяла через Северную Осетию на Южную Осетию. После 2008 года, после признания Москвой этой республики, ну, не было уже необходимости в этих вот схемах серых, и Москва открыто стала финансировать эту республику. Конечно, кто эти деньги сейчас контролирует, тот, конечно, и диктует внутреннюю политику в Южной Осетии.
Вот это мнение одного из наших коллег по поводу выборов в Южной Осетии. Целиком это интервью, как и другие темы, сегодня в 8 часов вечера по московскому времени. Всех жду у радиоприемников. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Александра Гостева, автора и ведущего сегодняшнего выпуска, итогового выпуска «Времени свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают вчерашний съезд «Единой России», на котором Владимира Путина единогласно выдвинули кандидатом в президенты. Неожиданностью это событие ни для кого не стало, однако речь премьера показалась блогерам странной, рассуждает публицист и преподаватель философии Кирилл Мартынов.
Риторика Путина была в строгом научном смысле национал-социалистической. С одной стороны, он настаивал на отеческих функциях власти в решении проблем населения, призывал бизнес жить по совести и не прятать деньги в офшорках, а с другой говорил о самобытности нашего национального характера, который, поддакнул Медведев предварительно, у нас в крови. Указывал на то, что нам не страшен никакой враг, и называл достойные страны-союзники – Белоруссию и Казахстан. Их лидеры, несмотря на ИУД, живущих на американские гранты, проводят самостоятельную политику, пользующуюся поддержкой граждан.
Выступление Медведева, в котором прозвучали слова «всех достала тупость системы», тем не менее показалось блогерам неискренним. Редактор журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич отмечает в своем блоге.
Отдельно хочется сказать по поводу увертюры Медведева. Человеки – единороссы. Но поймите же вы, наконец, что президент страны, стелющийся перед премьер-министром, не добавляет очков последнему, а лишь снижает общий заряд легитимности действующей власти с Путиным заодно. Такая явная ложь оскорбляет граждан и подрывает в них веру в наличие какой бы то ни было силы у этой политической силы.
Блогеров позабавила просочившаяся в сеть фотография бюллетеня для тайного голосования по кандидатуре Путина. Собственно, кроме Путина там ничего нет, даже поле, куда ставить галочку. Этот артефакт, вероятно, мог бы стать элементом проекта «Русское порно», который планировался к показу на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Автор проекта, редакция портала Open Space, так описывает свое детище.
В одном из залов ярмарки должна была быть установлена будка с надписью «Русское порно», напоминающая по стилистике классические секс-шопы и пип-шоу в европейских кварталах красных фонарей. Внутри будки инсталлирован экран и сиденье для зрителя, который имеет возможность выбирать между четырьмя каналами. На них демонстрируется нарезка из видео, которая характеризует жизнь в стране, готовой к новому 12-летнему президентству Владимира Путина. На первом канале выложена подборка видеофрагментов о политической жизни в стране и ее главных действующих лицах. На втором – о российском телевидении от Андрея Малахова до программы «Максимум». На третьем – об официозной культуре от Николая Баскова до Надежды Бабкиной. На четвертом канале можно было бы увидеть классическую запись балета «Лебединое озеро», памятную по событиям 1991 года. Все это – то русское порно, в котором мы жили последние десятилетия и намерены жить и впредь.
Однако на днях стало известно, что руководство Центрального дома художника, где пройдет ярмарка, запретило инсталляцию проекта «Русское порно» по соображениям его политической опасности. В качестве одной из мотивировок запрета была названа возможная агрессивная реакция со стороны движения «Наши». В европейских блогах в связи с плачевным состоянием экономики и слухами о скором крахе евро ведется тотальная переоценка ценностей. Стоило признать неверной господствовавшую в последние десятилетия экономическую модель, как ложным оказалось и все остальное. От представлений об искусстве до правил приличия, определяющих, о чем шутить можно, а о чем не стоит. Тему искусства раскрыл в своем блоге на сайте Guardian Джонатан Джонс.
Некоторое время назад в сети появился сайт, торгующий цифровыми копиями произведений искусства. Основали его известнейшие арт-дилеры, и на продажу там выставлены не последние художники, например, Дэмиен Херст и Трейси Эмин, причем работы их можно скачать по умеренным ценам. Например, всего за 500 фунтов можно получить себе на мобильник ограниченное издание Херстового черепа с бриллиантами. Картинка за 500 фунтов скорее из серии бессмысленных роскошеств для определения пресловутых «новых русских», скупающих яхты на аукционе «Фриз». Похоже, на сквозняках финансового кризиса арт-рынок роняет достоинство. Не за горами времена, когда арт-дилеры с чемоданами начнут разносить свои товары по пустующим магазинам на Оксфорд-стрит, убеждая клиентов, что череп буквально последний и что бриллианты на нем ручной работы.
В мире, где арт-дилеры опустились до коммивояжеров, приоткрыв тем самым свое истинное лицо, логично было бы забыть и о политкорректности. На этом настаивает британский писатель и журналист Род Лидл в своем блоге на сайте еженедельника Spectator. Речь у него идет о популярном комике Джимми Керри.
Карр выступил с шуткой по поводу одной из программ детской благотворительной организации Variety Club. Variety значит разнообразие. В рамках этой программы закупаются так называемые «кареты счастья» — микроавтобусы, на которых детей с синдромом Дауна возят на разные экскурсии. Шутка была такая: почему это называется разнообразие, если дети все на одно лицо? Шутка так себе. Впрочем, я вообще не поклонник Карра, но реакция на нее была «обхохочешься». Самовлюбленный идиот из Variety Club встал в позу и заявил, что Карр должен теперь принести извинения каждому ребенку с синдромом Дауна в этой стране, да вдобавок еще и купить им микроавтобус. Сказал, что синдром Дауна не тема для шуток. А что тогда тема? Предметов, о которых можно шутить, с каждым днем становится все меньше. А я тем временем подыскиваю шутку, которая была бы одновременно сексистской, расистской, гомофобной, оскорбляла бы инвалидов и задевала бы религиозные чувства верующих. И да, если бы туда еще можно было приплести Гитлера, было бы совсем хорошо.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Южной Осетии сегодня отложил оглашение предварительных итогов голосования из-за жалобы о нарушениях, поступившей от одного из кандидатов. Защита Платона Лебедева требует возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина, председательствовавшего на процессе бывших совладельцев ЮКОСа. Инвестиционный фонд «Hermitage Capital» обнародовал сегодня доклад под названием «Пытки и убийства Сергея Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Московский городской суд отказался выпустить под залог тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич, обвиняемую в крупном мошенничестве. Тверской суд Москвы приговорил активиста движения «Левый фронт» из Челябинска Григория Торбеева полутора годам колонии и поселения, признав виновным в том, что он кинул горящий фаер в милиционера во время разгона несанкционированной акции «День гнева» в ноябре прошлого года. Дни режима Башара Асада в Сирии сочтены, считает министр иностранных дел Франции Ален Жупе. Он выступил с этим заявлением вскоре после того, как Лига арабских государств объявила о введении санкций против Сирии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук споет в день тишины.
Комментарии экспертов.
Политолог Валерия Косомара о съезде «Единой России».
В блогах «Свободы».
Элина Ифендиева. Жизнь Азулянта за бугром.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сегодня в южноафриканском городе Дурбане открывается очередная, уже 17-я конференция ООН по проблемам изменения климата. От ее итогов практически зависит судьба нового международного соглашения по сокращению выбросов в атмосферу так называемых парниковых газов. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Еще два года назад от тогдашней климатической конференции ООН в Копенгагене, завершившейся чуть ли не полным провалом, ожидали проекта некоего обязывающего нового международного соглашения на смену Киотскому протоколу. Напомним, он был подписан в декабре 1997 года в японском городе Киото, но вступил в силу лишь в феврале 2005 года. Одно из главных положений протокола – сокращение его участниками к 2012 году объемов выброса ими парниковых газов в атмосферу на 5% к уровням 90-го года. Правда, эти обязательства относятся не вообще ко всем 140 странам мира, ратифицировавшим Киотский протокол, а лишь примерно к 40 из них с наиболее развитой экономикой. К Киотскому протоколу не присоединились, в частности, Соединенные Штаты и Китай, то есть две крупнейших экономики мира, которые по общему объему выбросов в атмосферу парниковых газов значительно опережают остальные страны. Причем еще в 2006 году Китай по этому показателю обошел и Соединенные Штаты. В 1990 году на долю этих примерно 40 наиболее развитых стран мира, участниц Киотского протокола, по экспертным оценкам приходилось в целом примерно 64% всех этих выбросов в мире. Сегодня менее 1/3. И теперь эти страны увязывают свои дальнейшие шаги с подобными обязательствами ведущих развивающихся стран, удельный вес которых в мировой экономике за минувшие 20 лет сильно изменился. А развивающиеся страны со своей стороны, да и некоторые из наиболее развитых, например, Япония и Канада, ожидают уступок со стороны двух крупнейших в мире эмитентов парниковых газа – Китая и США. Более того, многие страны, развивающиеся, ожидали и ожидают от западных стран внушительной финансовой помощи на преодоление ими последствий изменения климата. Из интервью нашему радио сотрудника Берлинского научного центра Уда Зимониса.
Здесь речь идет о разных обязательствах. С одной стороны, конечно, имеет значение то, в какой мере та или иная страна загрязняет окружающую среду. С другой стороны, один из канонов Организации Объединенных Наций – общая, но дифференцированная ответственность. Это означает, что развитые страны должны взять на себя основное бремя в том, что касается общемирового сокращения выбросов парниковых газов. Но при этом они обязаны помочь и странам менее развитым. На сегодня многие страны мира вообще не имеют каких-либо обязательств в рамках Киотского протокола. Их взяли на себя лишь 36 стран, плюс Европейский Союз. Так не может продолжаться дальше. По крайней мере, такие обязательства должны взять на себя крупнейшие развивающиеся страны, например, Китай, Индия и Бразилия. Но главный вопрос здесь остается, как именно распределить финансовую помощь Запада. Мое личное мнение, речь о конкретных суммах зашла слишком рано. Сначала нужно разработать механизм их предоставления.
Год назад, перед климатической конференцией ООН в мексиканском Канкуне, никто и не ставил амбициозных целей, и ее итоги оказались весьма скромными. Одним из главных результатов считалось договоренность договоренность о том, где будет аккумулироваться основная часть тех самых 100 миллиардов долларов, которые развитые страны еще год назад в Копенгагене в принципе согласились выделить до 2020 года в виде помощи странам развивающимся, а именно в специальном климатическом фонде. Управление этими деньгами было решено доверить Всемирному банку. Но вот незадача. Как именно развитые страны будут эти деньги собирать, им лишь предстоит еще договариваться. После конференции в Канкуне руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute в Вашингтоне Майрон Ибел в интервью нашему радио объяснял это так.
Сама идея перераспределения финансовых ресурсов развитых стран в пользу других продвигается в основном самими развивающимися странами. Эта идея находит поддержку и в Европейском Союзе. В США такое не пройдет. Чтобы предоставить такую помощь, Соединенным Штатам фактически придется занять деньги у того же Китая, продав ему дополнительно свои гособлигации, и тут же их Китаю вернуть, чтобы страна смогла модернизировать свою промышленность. С политической точки зрения в США это просто нереально, несмотря на всю привлекательность такой схемы для развивающихся стран. Так что в целом, на мой взгляд, такие предложения обречены.
В пятницу на прошлой неделе британская газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия считают необходимыми новые переговоры о том, как именно и за счет каких стран должен формироваться 100-миллиардный фонд помощи Запада развивающимся странам. Источники, близкие к участникам переговоров, указывала Financial Times, опасаются, что если на нынешней конференции не будет прогресса на переговорах о новом обязывающем международном соглашении, которое сменило бы Киотский протокол, то и сама идея 100-миллиардного фонда может оказаться под угрозой. Очередная, уже 17-я по счету, климатическая конференция ООН, открывшаяся в понедельник в южноафриканском городе Дурбане, продлится до 9 декабря.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Какими способами россияне получают зарплату? Как показал опрос, проведенный исследовательским центром рекрутингового портала superjob.ru, 2/3 сотрудников московских предприятий и организаций получают зарплату на банковскую карту. При этом большинство из них считают такой способ удобным и современным. Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение». Ее сегодня подготовила Вера Володина.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Ответ на вопрос, как вы получаете заработную плату, привлек на сайт superjob.ru желающих поспорить, какую часть заработка респонденты получают на банковскую карту, а какую неким официально неучтенным способом. Технологии давно шагнули вперед, и столичные компании все реже выдают сотрудникам зарплату наличными, сообщает исследовательский центр. Технологии шагнули еще дальше, и не только выдача зарплаты в конвертах иллюстрирует масштаб теневой экономики России, но еще и расчеты в системе моментальных платежей, считает депутат Госдумы, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Те люди, которые говорили, что они получают деньги на карточку, они не сообщали, какую часть своих доходов они получают на карточку. Сообщают факт, что у них есть карточка, на которую приходит зарплата или часть зарплаты. Это представление 20 века. Для 21 века это неверно. В 20 веке считалось, что лучше, когда расчеты не проходят в наличной форме. И даже недавно такая была кампания за, ну если не уничтожение наличных расчетов, то за сокращение их доли в обороте. На что один человек при разговоре через интернет, была такая онлайн-конференция, где я общался с мелкими и средними предпринимателями, как раз во время этой кампании борьбы с наличными деньгами. И один мой собеседник мне сказал, что с наличными деньгами даже по Москве через ваши мои пробки не пробьешься, а уж если из Москвы там в какой-нибудь Петербург деньги надо перебросить, то это вовсе глупость в наличной форме их передавать. Их передают теперь через систему мгновенных платежей, которые не контролируются в том смысле, что непонятен какой оборот, и не контролируются в том смысле, что недоступны для налоговых органов. Так что это немножко устаревшее представление о том, что безналичные деньги – это хорошо, а наличные – это плохо. Считается, что я являюсь таким поборником культурной, ну, западной, если угодно, банковской системы. Они меня упрекают за это, потому что я их враг. И недавно была драма с очень серьезным повышением социального налога, который многие не могли выдержать. Они мне говорили, язык показывали прямо в интернете. Вот вы нам придумали, а мы вам за это. Мы вам не только прежний налог меньше не будем платить, но вообще ничего не будем платить. Потому что мы будем рассчитываться через систему моментальных платежей.
То есть, таким же образом можно и зарплату получать?
Ну, конечно, банковскую. Вовсе даже не называя эти деньги зарплаты. Недавно относительно мне попалось 3, может быть, месяца тому назад сообщение Мирового банка, которое оценивает доли теневой экономики в разных странах. Так он нам оценку поставил просто убийственную, 52%. Так что перспективы не очень хорошие.
То есть, ну, либо конечно, как-то оседлает эту систему платежей, о которой вы рассказываете, либо она так и будет уходить.
Оседлает, конечно.
И оседлает. Каким образом?
Я думаю, что оседлает и довольно скоро. Ну, не на 100%, конечно. Я думаю, что нас заставит ФАТФ. Это такая организация, которая борется с грязными деньгами. Мы приняли такой безумный закон, который легализовал этот оборот. В первом чтении правительство внесло закон о национальной платежной системе. Закон был принципиально очень хорошим. Он выводил эту систему моментальных платежей, он выводил на свет. Он ее отдавал под надзор Центрального банка. Но во втором чтении в законе было написано, что эти системы остаются безнадзорными. Ну и в третьем чтении, естественно.
А с какими аргументами?
Я думаю, что аргументы пересказать не удастся, потому что аргументы там очень весомые. Не в словах.
Но это защищает интересы государства и там человека?
Защищает интересы некоторых людей. И очень на большие суммы.
Тогда, наверное, у этого просвета не будет.
Будет. Мы были в черном списке. Это значит, что ФАТФ имеет право контролировать денежные потоки через границу. И в ту, и в другую сторону. Мы отчитываемся периодически. Нас там очень упрекают. То не сё, и это не так. Так до бесконечности продолжаться не может.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был депутат Госдумы, финансовый омбудсмен Павел Медведев. По данным проведенного в начале ноября этого года опроса портала superjob.ru, безналичным способом зарплату получают 66% работающих москвичей. Как показывает опрос, предприятие обычно переводит на карточку не всю зарплату, а лишь ее белую часть.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовила подмосковный корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. И эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел сегодня выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я благодарю всех за поддержку. Признателен Дмитрию Анатольевичу.
Не только я, но и весь народ осуждает воздушный удар НАТО.
Имена названы, программа сформулирована, дата выборов известна.
Сейчас мы, по крайней мере, знаем, что наши голоса хоть что-то знают.
Прибыла большая группа наблюдателей, международных наблюдателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.